Привет! Вы слушаете подкаст «Практика Days» – ежедневное интервью с предпринимателями и топ-менеджерами различных компаний, от домашних стартапов до международных корпораций. Здесь мы говорим о e-commerce, ритейле, технологиях, новых бизнес-моделях и предпринимательстве. Меня зовут Борис Преображенский, я предприниматель, автор и ведущий этого подкаста. Всем привет, это «Практика Days» – ежедневные прямые эфиры о e-commerce и диджитал-технологиях, цифровой трансформации, ритейле и предпринимательстве. Я автор и ведущий проекта Борис Преображенский, и сегодня у меня в гостях Дмитрий Крутов, основатель и генеральный директор Skillbox. Благодарим за поддержку наших партнеров – агентство диджитал-маркетинга Medianation, Perfluence – продажи через блогеров по модели CPA, Applaud – увеличение продаж в e-commerce через пользовательский контент, AVG – омни-интегратор, который помогает бизнесу в реализации проектов по цифровой трансформации в ритейле и банковском секторе, SkillStuff – B2B-маркетплейс IT-аутстаффинга. Дмитрий, привет! Как настроение у тебя?
Борис, привет! Прекрасно, все хорошо, спасибо.
Ну, здорово. Расскажи, пожалуйста, о Skillbox сегодня. В чем заключается ваш бизнес, как он устроен и каков его масштаб?
Skillbox – это крупнейшие, здесь есть две составляющие. Да? В первую очередь, наверное, Skillbox – это крупнейший холдинг, включающий в себя шесть больших тех компаний. Если мы говорим про Skillbox как компанию, то это крупнейшая платформа дополнительного профессионального образования в России. Вот. Что из себя представляет бизнес Skillbox? Это, как-то объяснить, это прежде всего образование, в максимально таком перформативном формате, и образование по направлениям в основном IT. У нас более, если говорить про холдинг, наверное, более 1000 образовательных программ уже в холдинге. И основная, наверное, ну, если говорить про там, 60-70% программ, это программы для людей, которые хотят стартовать в IT, и программы с таким сильным перформансом в стажировку, трудоустройство, ну, в общем, в старт карьеры. И большинство наших студентов – это взрослые люди, которым, ну, так дам размах, там, обычно им 25-35 лет. Это, наверное, ядро нашей аудитории, которые хотят изменить карьерную траекторию. Сейчас у нас более 200 тысяч наших студентов – это именно те, кто пришли учиться на платные наши программы. Всего, наверное, у нас несколько миллионов. Это те, кто нас как-то за нами следит, смотрит наши бесплатные программы и так далее. И в холдинге работает более 3000 человек уже.
Угу. А 200 тысяч студентов – это в моменте проходящее обучение или за все время прошедшее?
Это за все время.
Угу. А в интернете написано то онлайн-университет, то образовательная платформа. А как правильно сформулировать все-таки?
Ну, это, как сказать, все эти описания были связаны с тем, что когда мы стартовали 5 лет назад, было совсем непонятно, как нам позиционировать себя, потому что все-таки мы работаем с сегментом, который, ну, по большей части не совсем разбирается в диджитал и не совсем разбирается в технологиях и во многом запутался в образовании. Потому что все-таки 90% наших студентов имеют высшее образование, но при этом там, не работают по специальности, не решили свои как-то карьерные задачи и так далее. И поэтому мы все-таки платформа, потому что это наша, наверное, ну, все-таки мы IT-компания с огромным количеством контента, с очень сложной и глубокой разработкой, с большой платформой, которая может выдерживать нагрузку в несколько сотен тысяч человек и запросов в моменте, который мы обслуживаем. Это все-таки IT-платформа. Онлайн-университет – это то позиционирование, с которым мы выходили на рынок, чтобы было понятно, что мы делаем. Ну, вот, наверное, так.
Угу. А ты говоришь о холдинге из 6 компаний. А какие компании входят в этот холдинг?
Skillbox, Geekbrains, школа английского Кеспа, которая сейчас уже переименована в школу английского языка Skillbox. Это компания, которая занимается нашим бизнесом в странах бывшего Советского Союза. Это Лерна, и там же отдельная B2B-платформа. Это бразильская Менторама и Skill Factory.
Угу. Это проекты, в которые инвестировал в свое время ВК, правильно? Ну, еще Mail.ru Group.
Нет, здесь правильно сказать, что все-таки холдинг создан акционерами Skillbox и в партнерстве с ВК, и инвестирует во все эти бизнесы именно Skillbox, не ВК.
Угу. Инвестиционный фонд еще был?
Инвестиционный фонд?
В пресс-релизах нету никаких, да?
Нет, есть инвестиционный фонд «Алмаз» Сергея Галицкого, да?
Угу. А ты являешься генеральным директором всего объединенного холдинга и сооснователем, совладельцем, да?
Я основатель Skillbox и генеральный директор холдинга, да.
Угу. А какая доля тебе холдинга принадлежит?
Эту информацию можно, наверное, найти и посмотреть. Что-то порядка 10%.
Угу. А в чем ваше отличие от других EdTech-платформ, которые сейчас активно развиваются на рынке?
Отличие, если говорить про холдинг, то, наверное, все-таки отличие в том, что мы занимаемся именно очень таким, как я сказал, перформативным образованием. То есть наша задача любыми способами сделать так, чтобы человек трудоустроился и начал карьеру в IT. И мы здесь не акцентируем внимание на каком-либо из форматов обучения. То есть мы считаем, что самое важное – это решить задачу студента, то есть выявить его некоторую цель в обучении и любыми способами – онлайн, офлайн, P2P-форматом, one-to-many-форматом, любыми форматами – сделать так, чтобы он достиг своей цели в обучении. Не всегда эта цель в обучении – трудоустройство. Все-таки, наверное, процентов 30-40 студентов приходят не за трудоустройством, у них какие-то другие цели. Для кого-то это дополнительное развитие, для кого-то это формат хобби, для кого-то это еще что-то. То есть там целей достаточно много. Но те, кто ставит перед собой очень конкретную задачу, я хочу трудоустроиться, я хочу найти работу и так далее, мы здесь нацелены именно на этот результат. То есть, наверное, и это отличает плюс-минус все компании в холдинге. За исключением, наверное, школы английского языка, все-таки там немножко другой акцент, и другой формат. Но все равно мы в школе английского языка мы сейчас запускаем именно профессиональный английский для маркетологов, для программистов, для дизайнеров, для разработчиков и так далее.
Я видел на скиллбоксе как раз курсы английского языка такие. Это фактически конкуренция с Skyeng, да?
Я не могу сказать, что это конкуренция с Skyeng. Мы изначально, когда рассматривали эту сделку, мы сразу говорили о том, что нам очень важно, чтобы у нас один из параллельных стримов в обучении шел профессиональный английский. И мы здесь скорее работаем в сегменте, когда мы помогаем нашим студентам решить, опять же, задачу именно технического, профессионального английского, если может так выразиться. Поэтому это я не смогу сказать, что это какая-то прямая конкуренция, это скорее дополнение к нашим программам обучения, к нашему некоторому CGM пользователя, потому что очевидно, что иностранный язык сейчас для специалиста критически важен, потому что это помогает ему слушать другой контент, знать сильно больше в своей области, чем это доступно на русском языке.
Угу. Все-таки у вас получаются разные достаточно отличающиеся платформы, а будет ли какая-то единая, где будет все представлено и объединено? Если говорить о CGM, то удобнее было бы в рамках одной платформы пользователю работать со всеми вашими проектами.
Важно понимать, что сейчас все-таки вообще основная наша задача, когда мы формировали холдинг, это собрать людей и команд, которые прямо сейчас максимально вовлечены в процесс, кто глубоко погружен именно в образовательную часть, и мы собираем лучших людей. Про платформы, конечно же, это одна из идей, которые мы смотрим и думаем в эту сторону. Но все-таки сейчас немножко другая задача. Мы собрали команды, мы собрали очень много думающих команд. Сейчас нужно настроить правильно работу, выстроить процессы, убрать дублирующие функции и продолжить наш рост.
Угу. А около 3000 человек во всей объединенной компании, да?
Да.
А чем они занимаются? Ты можешь сказать, какая доля преподавателей, кураторов курсов, вот какие-то данные дать именно о том, чем они занимаются, все эти люди?
Ну как, у нас все очень традиционно, да, то есть у нас есть люди, которые занимаются производством контента, это как это устроено? Ключевую роль, наверное, во всех компаниях играют так называемый блок, ну, где-то он называется, продуктовый, где-то он называется операционный департамент, ну, это там не так важно. А туда входит несколько ключевых групп людей. Это продюсеры, то есть те люди, кто, по сути, такие, если выражаясь языком диджитал-агентства, то это аккаунт-менеджеры, которые держат сам процесс запуска курса. Ну, не только запуска, но и выбора направления и так далее. Они взаимодействуют с программными директорами, те, кто отвечают за именно актуальность контента, взаимодействуют с методистами, с производственным отделом, это непосредственно там, копирайтеры, операторы, сотрудники из видеостудии, те, кто занимается монтажом и так далее. И вот этот, наверное, один из основных наших отделов, который занимается производством. Там, безусловно, огромную роль играет методический отдел. Мне кажется, во всей объединенной компании более, наверное, сотни человек методистов, как и примерно, наверное, человек 200 продюсеров. Вот. И задача этого отдела, собственно, не только создавать контент, но и регулярно его актуализировать. Мы используем, так как у нас у разных платформ разные типы контента, то есть мы используем асинхронные и синхронные форматы, это, безусловно, позволяет нам создавать очень вариативные программы. То есть асинхронный формат позволяет держать очень высокую планку качества и быстро масштабировать продукты. Синхронный формат позволяет как бы улучшить включенность студента и очень сильно повышает его доходимость до конца. Очевидно, что у нас огромную часть нашего бизнеса играет коммерческий блок, это все, что касается маркетинга, продаж, контента. У нас огромные контентные отделы, у нас, собственно, медиа. Ну и дальше по функциям, все, что касается традиционно финансы, финансисты, юристы. Отдельно мы всегда выделяем дизайн, у нас отдельно выделен департамент дизайна. Для нас крайне важно быть максимально актуальными в наших коммуникациях дизайнах.
Угу. Ну, про количество человек понятно, про компании ясно. А есть какие-то цифры по 2021 году, которыми ты мог бы поделиться? Хотя бы темпами роста и данными за 2020, например?
Ох, ну, опять же, тут, наверное, очень важно, что наши партнеры и коллеги из ВК – это публичная компания, которая публикует отчетность ежеквартально, и вот в марте, по-моему, 12 числа выходит годовой отчет, поэтому мы, к сожалению, не можем раскрывать какие-то конкретные цифры, но, опять же, мы в прошлом году были ежеквартальные отчеты, и мы показывали, такой же бодрый рост, как и раньше. То есть мы всегда растем больше, чем в два раза год к году, и там, мы сохраняли эти темпы и в прошлом году по первым трем кварталам. Ну вот по итоге года мы покажем буквально через месяц, наверное. Угу. Вот. Ну, бизнес уже очень большой.
Да, ну я видел по кварталам, да, цифры. А скажи, пожалуйста, а за счет чего весь этот рост происходит? Это все-таки изменение каких-то трендов в образовании? Люди пошли сознательно резко учиться? Или это какой-то талантливейший, гениальнейший маркетинг, который позволяет активно наращивать клиентскую базу?
Я не могу сказать, что люди пошли как-то осознанно учиться. Мне кажется, проблема заключается в том, что, наоборот, мы сейчас, как образовательная компания или IT-компания, боремся очень сильно за внимание клиента. Наш основной конкурент – это не другие образовательные компании, а, конечно же, это YouTube, там, условно, Амедиатека, Netflix и, не знаю, какие у нас еще есть стриминговые платформы, Иви, Ока и так далее. То есть мы сейчас пытаемся достучаться до нашего потенциального слушателя и сказать ему следующее, что мы можем, то есть можно сейчас поменять карьеру. Сейчас есть уникальный момент в IT, когда, по сути, за год ты можешь пройти дистанционно программу обучения, ну, как в смешанном формате, и примерно в два раза увеличить свой доход. В два раза, я имею в виду, что если взять средний доход по России, как бы вот попадая в IT, ты как минимум в два раза увеличишь его. Вот мы знаем, что средний доход нашего слушателя, который приходит к нам, это 36, по-моему, тысяч рублей, ну, плюс-минус, да, если мы берем среднюю температуру по больнице, по всем бизнесам. Понятно, что есть направление, например, направление менеджмента, где средняя зарплата 80 тысяч рублей, есть направление, там, не знаю, например, дизайна с нуля, где средняя зарплата 25 тысяч рублей на старте и так далее. Но факт в том, что когда человек заканчивает нашу программу, когда именно защищает диплом, именно заканчивает профессию, его зарплата вырастает минимум в два раза. То есть и вот это, наверное, уникальная возможность, которая прямо сейчас обусловлена всей той цифровизацией, которая проходит в стране. И, конечно, нам очень важно, ну, как бы совместно, в частности, и с бизнесом, и с государством, ну, как бы эту тему популяризировать. Потому что мы вкладываем огромные деньги в маркетинг именно потому, что мы боремся с медиакомпанией, боремся за время. И наша задача показать обычному человеку, что там, не знаю, где ты живешь, будь то, не знаю, Москва, Петербург, Таганрог, Новосибирск, Магадан, абсолютно не важно. Ты можешь из любой точки нашей страны, и не только нашей страны, у нас учатся студенты уже на текущий момент из 25 стран мира, мы где-то как-то считали, или даже 30, и ты можешь абсолютно из любой точки мира начать обучение, закончить программу и быть трудоустроенным и работать условно в IT, хотя у нас и не только IT-курсы, но все равно большая часть в IT, и получать как бы достойную зарплату. И вот эта возможность, она, как мне кажется, продлится еще, наверное, лет 5. Просто чем дальше, тем будет выше барьеры. Будет повышаться стоимость обучения, будет усложняться вход в отрасль и так далее. Сейчас эта возможность, ну, доступна фактически каждому, и каждый человек благодаря нашим программам рассрочки, отсрочки платежа, то есть что уж тут говорить, мы, наверное, одни из первых или даже первые, кто массово начал использовать такие инструменты, как годовая отсрочка платежа. То есть человек начинает учиться, а платит только через год и так далее. И эти программы доступны, хотя мы работаем с коммерческими банками, мы не работаем, то есть у нас нет каких-то государственных программ поддержки, да, сегменты ДПО и так далее. И в этом смысле, наверное, вот для нас важно, чтобы просто большее количество людей понимали о том, что это возможно, что возможно прямо сейчас попасть в IT. А какая ситуация на рынке? А на рынке ситуация такая, что примерно не хватает 3 миллионов специалистов в IT. Есть конкретные цифры про программистов, что не хватает примерно миллиона программистов, чтобы как бы цифровизация шла полным ходом. А цифровизация – это прежде всего, ну, масштабирование бизнеса, это повышение его эффективности и так далее. Поэтому вот мы в этом смысле выполняем, мне кажется, важнейшую задачу.
Ты говоришь о том, что тратите огромные деньги на маркетинг, а наверняка у тебя есть цифра, стоимость привлечения одного клиента. Какова она сейчас?
Конечно, есть. Но, к сожалению, мы не можем раскрывать эту информацию. Но я могу сказать так, что, опять же, все показатели категорийные, да, они очень доступны, да, их можно посмотреть, и сколько стоит в среднем стоимость клика, и какие CPL и так далее. Важно сказать, что привлечение сейчас клиента, слушателя в образовании, это дорого. Если мы говорим про активный агрессивный маркетинг. Безусловно, мы же сейчас работаем с сегментом, который, ну, как бы с несколькими сегментами. Есть сегмент тех, кто понимает и знает образование, ну, что такое дистанционное образование, они уже хотят. И таких очень мало. Таких примерно, там, не знаю, процентов, наверное, 3 максимум, максимум 5% от всего населения. То есть это там не более, наверное, 5 миллионов человек, которые вообще знают и в целом готовы что-то попробовать. А дальше есть сегмент, который вообще не понимает, что такое IT-специалист, не знает, сколько программист, маркетолог, чем они занимаются, что это за компания и так далее. Вот этот сегмент, это, наверное, для этого сегмента мы проводим огромное количество мероприятий. Мы в Skillbox проводим И в холдинге проводим, наверное, более 2000 вебинаров в год. Не 2000, наверное, все-таки чуть-чуть поменьше, но порядок такой, 1000 вебинаров в год, на которых мы рассказываем и просвещаем людей в IT. Потому что мы дошли до того размера, когда мы уже не можем работать только с существующим спросом. Мы работаем, мы в частности этот спрос и формируем. Мы решаем вот эту сложную задачу просвещения, рассказываем о том, что вообще возможно получить классную работу, классную профессию, можно быть актуальным, востребованным прямо сейчас, и это непросто, конечно, и это дорого.
Скажи, пожалуйста, то есть получается, если мои эфиры «Практика Дэйс» смотрят огромное количество руководителей из крупного бизнеса, в основном озадаченных вопросом цифровой трансформации, то отчасти я могу тоже являться каким-то образовательным проектом называться?
Просветительским, очень важно, да, есть образование, есть просвещение. И просвещение, безусловно, это как бы один из ключевых элементов, потому что, наверное, вы в рамках своих просветительских программ даете некоторое, вы позволяете случаться допущению, которое может случиться у руководителя какого-то, не знаю, бизнеса, что, например, сейчас розничный бизнес, он уже давно не розничный, он уже давно полуцифровой. То есть если вы в розничном бизнесе не ушли в цифру, то, скорее всего, вы проиграете там, в парадигме, там, не знаю, там, года-полутора, вас просто сомнут, вас не станет. Потому что, безусловно, как бы цифровые коммуникации, как бы они уже на 100% вошли в нашу реальность. И те бизнесы, которые не выстраивают взаимодействие со своими клиентами, со своими партнерами, как бы внутри себя не оцифровывают процесса, они начинают проигрывать, прежде всего, в эффективности. И это, наверное, ключевое. И, конечно же, если, когда мы говорим про цифровизацию, важнейшим элементом является команда, как вы ее собираете. И я вообще могу сказать, что, как мне кажется, в России очень сильно недооценивают роль команды. То есть, знаете, как я всегда говорю, что вот для меня всегда одним из главных людей в компании был HR, потому что он как бы в каком-то смысле определяет, кто у тебя работает, как ты масштабируешься и так далее. Вот в России, к сожалению, не очень ценят команды и не очень ценят HR. И есть проблемы еще и с HR, да, потому что особенно с HR в IT, потому что это тоже такая очень сложная категория людей. Вообще вот сейчас это такая прям большая-большая проблема. Но важно сказать, что только, если брать, опять же, холдинг, то там мы эти цифры сейчас как-то обнародуем, опубликуем, но уже более 10 тысяч человек трудоустроены благодаря всем нашим компаниям в холдинге. Это огромное количество людей, и при этом мы видим, где работают наши студенты. Это топ-100 лучших компаний России, причем как бы многие уже за все время нашей работы дослужились до очень высоких позиций, директорских позиций. И, наверное, вот это важно, что мы видим результат наших студентов, это нас очень вдохновляет и позволяет нам развиваться дальше.
Ну, у вас на сайте написано, что гарантируем трудоустройство или вернем деньги. Как это работает на практике?
Все очень просто. Мы в Skillbox создавали, мы как бы переосмыслили образование следующим образом, что мы начали создавать образовательные программы с реальными партнерами. Индустриальные партнеры – это, собственно, те лидеры рынка, которые прямо сейчас и создают самые классные, крутые цифровые продукты. И мы пришли к этим компаниям и начали вместе с ними создавать образовательные программы. То есть именно в соответствии с их требованиями очень важно. И начали привлекать не каких-то частных специалистов, а начали привлекать компании с опытом, которые имеют внутри себя образовательные центры, которые понимают как бы требования и свои, и своих клиентов и так далее. И вместе с ней начали строить программы. И программы получились очень сложными. И программы пройти непросто. Что очень важно, у нас нет оценок внутри. То есть у нас ты либо как бы соответствуешь требованиям, либо не соответствуешь. То есть ты либо делаешь дипломный проект, либо не делаешь. И если ты его не сделал, значит, ты не закончил. Если ты его сделал, значит, ты попадаешь на защиту, а защита дипломных проектов у нас происходит с реальными заказчиками. Это, наверное, одно из важнейших отличительных наших каких-то характеристик, да, что у нас часто на защите дипломов присутствуют, не знаю, руководители ведущих банков, ведущих коммуникационных компаний, руководители, директора по маркетингу, там, IT-директора и так далее. И они видят реальных студентов, видят их работы, И очень часто происходит так, что вот у нас, я помню, я всегда привожу этот пример, на одной из первых защит у нас был кто-то из руководителей маркетинга Промсвязьбанка, и был дипломный проект, посвященный как раз разработке приложения для Private Banking Промсвязьбанка, и, значит, после защиты студента, значит, один из руководителей сказал, что вот ты идешь со мной, да? Вот это, наверное, и самое классное, что может происходить, когда реальный заказчик дает реальную задачу студенту, студент ее выполняет настолько круто, что после защиты дипломного проекта он сразу трудоустраивается. То есть я это к чему? И на этом построен весь наш процесс, что мы создаем программы, которые максимально актуальны для рынка прямо сейчас. Я бы даже сказал, что они даже немного сложнее, чем должны были быть, да, потому что в целом мы видим, что наши студенты трудоустраиваются в основном после прохождения там более 70% программ. То есть даже не всю программу человек прошел, а уже он готов для рынка, уже трудоустраивается. И, наверное, что важно, что у нас, помимо всего прочего, помимо как бы актуальной программы, у нас есть внутри свой центр карьеры, который включается в работу со студентом примерно после половины прохождения курса. То есть когда мы видим, что наш студент прошел примерно половину программы, к нему подключается центр карьеры, его начинают готовить к собеседованию, начинают проводить профориентационные интервью, чтобы понять, куда и в какой сегмент он наиболее релевантен. Ну вот примерно так, наверное.
Угу. Знаешь, я читал еще, что в тестовом режиме вы запускаете курсы по системе Income Share Agreement, когда платить можно после трудоустройства каждый месяц процент от зарплаты. А получилось ли что-то из этого? Как это работает сейчас?
Слушайте, мы вот по поводу ИСа очень много разных историй всегда, что вот что лучше работает? ИСа или отсрочка, или полная оплата, или еще что-то? Вот давайте так. Все это инструменты, которые может воспользоваться любой студент при покупке образовательной программы. То есть на самом-то деле это все финансовые инструменты, которые стимулируют развитие, ну, как бы рынка в каком-то смысле. И на наш взгляд, вот мы запустили сейчас ИСа, и там есть некоторые сложности и с тем, как бы, и с вовлеченностью студента, и с оформлением бумаг и так далее. Для нас вот то, что мы сейчас видим, ИС – это один из инструментов, ну, как бы он не отличается какой-то особой эффективностью или результативностью, потому что есть одна очень тонкая грань в ИСа, что ты должен подгонять студента. Ну, как бы, если мы говорим языком, как бы, то есть компания максимально заинтересована, чтобы подгонять студента, чтобы он был как бы, чтобы он завершил процесс обучения. И это немного, как сказать, не коррелирует с текущей ситуацией, потому что, на наш взгляд, самое важное, чтобы студент все-таки учился, ну, как бы на той программе, которая ему любопытна, чтобы все-таки он работал в том темпе, в котором ему важно, он готов проходить. Потому что мы видим, как это происходит в некотором формальном образовании в вузах, когда человека подгоняют, его стращают сессиями и так далее, и он в итоге заканчивает, и непонятно, кто он сам не знает, зачем он заканчивал и так далее. И мы видим, что действительно есть некоторая проблема, что с одной стороны, ты вроде бы его подгоняешь, чтобы он начал работать, с другой стороны, он заканчивает, начинает работать, и в целом не очень ты счастлив и так далее. То есть вот все, как бы, что вот здесь очень важна грань. Поэтому есть выбор, можно пойти на ИСа, можно пойти и можно взять стандартный формат с отсрочкой и рассрочкой платежа и так далее. Поэтому для нас какой-то особой разницы здесь нет. Мы используем, будем продвигать все возможные инструменты. Важно, чтобы доступность нашего образования была выше. Вот, наверное, ответ какой-то такой.
Угу. Ну, если рассматривать весь вот этот пул огромного количества инструментов, то можно выделить какие-то ключевые, на которых вы в основном хотели бы, планируете расти в ближайшие год-два? То есть, если не ИСа, то что-то другое, какой-то другой формат?
Ну, ИСа очень похож, в нашем понимании, ИСа очень похож с отсрочкой платежа.
Вот как ну, в вашем понимании понятно, с точки зрения бизнеса, да, но с точки зрения меня как клиента, мы понимаем, какова огромная разница между отсрочкой и непосредственно ИСа.
На самом-то деле нет, потому что она не огромная, там есть нюанс, что ИСа подразумевает все равно некоторую оплату в дальнейшем после факта трудоустройства. Вот в нашем случае все примерно там часто так и происходит, что с учетом рассрочки и отсрочки платежа большинство наших клиентов начинают оплачивать обучение уже после трудоустройства. Это тоже важный момент. Потому что, конечно, все-таки программы существуют, те финансовые программы, которые уже сейчас существуют, они позволяют, ну, как бы, очень сильно упростить вход для студента.
Угу. Ну, а если говорить все-таки о фокусе, то за счет чего расти дальше в первую очередь?
А мне кажется, здесь же очень, ну, мы тоже уже об этом поговорили, что, на мой взгляд, что ключевой драйвер – это, конечно же, цифровизация. И сейчас очень важно, что мы доходим дальше до той стадии, когда, как бы, мы всем рынком должны уже, ну, как бы, правильно расставить акценты. То есть если, за счет чего расти? За счет проникновения, знания о том, что в цифровых профессиях может быть хороший, высокий доход. Мы это называем некоторая такая профессиональная непотопляемость, да, которую можно добиться в IT, да, ну, опять же, не только в IT, но просто так уж случилось, что у нас основные программы в IT. И вот это очень важно, что ты можешь, там, неважно, сколько тебе лет, у нас есть кейсы и в 60 лет, да, когда люди становятся и дизайнерами, и разработчиками, и так далее. У нас есть кейсы и в 14 лет, когда молодые ребята начинают учиться. У нас есть кейсы, у нас есть особая программа, специальная программа для людей с ограниченными возможностями. У нас есть программа для детей. И вот, как бы, мы работаем во всех сегментах. Но самое важное – это сейчас начать, как бы, еще более системно и последовательно заниматься просвещением, что, чтобы люди просто, как бы, допускали, что они могут выучиться и получать просто более достойную зарплату. Ведь проблема не, ну, как бы, проблема именно в том, что многие в это не верят.
Задача замотивировать. Я читал какой-то обзор, по-моему, вашего с Сашей Лариновским выступлением, о том, что, где вы говорили о том, что есть люди, которые знают, чего они хотят, а ваша задача, если не ошибаюсь, это те, кто не знает, что хочет, подвинуть в правильном направлении.
Ну, я бы сказал, я не верю в мотивацию. Я считаю, что людей мотивировать не нужно, особенно в обучении, потому что мотивация в обучении приводит к очень плохим последствиям. Да? Мне кажется, вот просвещение – это более правильное слово. Должен случаться личный выбор. Вот опять же, вот еще раз, вот в этом очень большая проблема, что если мы человека к чему-то принуждаем и подталкиваем, и говорим, вот иди научись и сделай это, мы в итоге получим специалиста, не заинтересованного в том, что он делает.
Именно извини, научись и зарабатывай зарплату 80 тысяч рублей в месяц финансового эксперта. Я не помню, я смотрел как раз вакансию, курс такой у вас. Чем да, это не мотивация?
Еще раз, вот это как бы, вот, опять же, очень важно. Мы не должны мотивировать человека учиться. Мы должны создавать, как бы, для него условия, чтобы он желал учиться сам. Это очень разное. То есть наша задача — создавать среду, в которой, как бы, он может, как бы, добиться этого результата. Но не наша задача подталкивать его и говорить ему: учись, 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 учись. Потому что это вредно. Это приводит к тому, что, как бы, опять же, часто мы получаем специалистов, которые, как бы, ну, как сказать, не совсем понимают, зачем они здесь оказались. Вот такие люди рынку не нужны. Нам нужны люди, которые вот четко понимают, что да, он начал учиться. Вот у нас есть такая возможность, условно говоря, ты можешь, если ты, неважно, сколько ты проучился, ты можешь в любой момент поменять программу обучения. И мы даем эту возможность абсолютно бесплатно. Не знаю, ты учился на программировании, понял, что сложно, приходишь, говоришь: слушайте, дайте мне дизайн. Окей, мы закрываем один курс, открываем тебе другой. И вот это осознанный подход, да, когда человек понимает, что он пробует, у него что-то получается, что-то не получается и так далее. Но мы точно не будем его заставлять учиться постоянно на программиста, потому что нам важно, чтобы он быстро трудоустроился и начал платить нам деньги. Это не наша задача. Наша задача, чтобы человек занимался тем, от чего он получает кайф, удовольствие, чтобы он был счастлив в своей работе, чтобы он понимал, зачем он здесь находится. Потому что иначе мы ничем не будем отличаться от его первой карьерной, от его первой образовательной траектории, когда он закончил зачем-то вуз, когда много ему мотивировали учиться. Ну, кто мотивировал, как бы? Обычно это прям, ну, как бы, некоторые особенности, да, как бы, стереотипы поведения, которые сформированы там где-то родителями, где-то там текущим рынком и так далее, что вот обязательно надо закончить вуз. Вуз, мне кажется, надо заканчивать тем, кто хочет закончить вуз. Вот у нас не должно быть такого. У нас не должно быть людей, которые зачем-то учатся, непонятно зачем. Это первая часть, да. Вторая часть, да, что когда я говорю, что мы должны работать с людьми, которые не знают, чего хотят. Еще раз, там не то, чтобы они не знают, чего хотят, они не знают, что есть в целом мир IT, что такое, что это вообще, вот цифровизация, что это за слово, что оно означает, что за люди, которые как бы работают, ну, как бы работают в так называемой цифровой экономике. Вот ответы на эти вопросы, как бы они, ну, как бы часто помогают людям допустить, что он может, условно говоря, работая там, ну, абстрактно, да, условно говоря, продавцом в магазине или там менеджером по продажам, что он может стать, к примеру, не знаю, разработчиком, аналитиком, финансовым, финансистом там, и так далее. То есть вот это допущение, это как бы некоторый, это результат просвещения. Вот, а за просвещение, мне кажется, мы все-таки отвечаем все вместе. И бизнес, и государство, и образовательная компания. Но как бы, всегда был, есть и будет, что основным бенефициаром в обучении людей всегда будет государство. Потому что мы напрямую влияем на рост, конечно, их доходов. А это напрямую влияет, это прямое влияние на рост ВВП. Вот это очень важно, да, что как бы это же очень простая математика. Что будет, если мы обучим миллион человек, у которых вырастет доход, условно говоря, там, с 30 тысяч рублей до хотя бы до 60? Можно сразу посчитать, какой эффект получит бюджет. Это у нас, мы всегда шутим, что если вы хотите поменять город, нужно просто в этом городе построить или взять какое-то здание, писать в него 1000 программистов. Желательно, чтобы они знали английский язык. И все. И сразу же город изменится. Потому что эти люди, они имеют огромный сейчас, они востребованы. И это влечет за собой, как сказать, огромное количество и, ну, как это, то есть это влечет за собой, безусловно, как бы рост и изменения и города, и всего. То есть вот, и поэтому у нас здесь даже есть такой проект, мы в прошлом году его анонсировали на МУФе, это Moscow Urban Forum. Мы считаем, что одна из ключевых вообще... Существует проблема малых городов в России, которые вымирают. Ну, там, в частности, вот мы рассматривали в прошлом году Вышний Волочок, потому что город, который был, ну, как бы между Москвой и Петербургом, всю жизнь был транзитным, а сейчас как бы и Сапсан не всегда останавливается, и объездную дорогу построили. И, в общем, город как-то вымирает. Вот у нас возникла идея, что если построить внутри города университет, который был бы распределен внутри, не где-то на отшибе, да, одно здание, а распределен внутри города, и сделать среду, в которой студенты бы перемещались. К студентам добавить технопарк, чтобы они могли сразу же работать, создать условия для магистратуры, аспирантуры, для того, чтобы... случались молодые ученые. Ведь у нас есть проблема, да, что у нас количество научных работников за последние 20 лет сократилось с 900 тысяч до 300. Ну, вот. И это, конечно, тоже некоторая как бы такая позитивная статистика, да, условно позитивная. И мне кажется, что вот создавая, как бы децентрализируя такие, как бы, децентрализируя как бы центры, ну, в смысле университеты, мы можем создавать отдельные центры, в которых как бы может случаться что-то большее, и которые могут развивать такие малые города. Вот по нашим подсчетам, если создать такой университет, в котором будет учиться, не знаю, хотя бы там 10-15 тысяч человек, если поместить его, если сделать это в Вышнем Волочке, то как бы за 10 лет город увеличится примерно вдвое, и, ну, как бы, и, конечно же, это даст невероятный экономический эффект всему региону. Вот мне кажется, образование может решать такого рода большие задачи, да, структурные задачи. Но это невозможно без просветительской работы, без того, чтобы люди в целом допускали, что они могут работать в IT, и вообще у них возникает какое-то допущение, что они, ну, могут поменять текущую траекторию.
Но мне кажется, что сегодня люди, которые понимают, что они могут работать в IT, они точно так же понимают, что в IT можно работать удаленно. И привести такое количество людей в конкретно взятый город, мне кажется, просто сложно, потому что в том числе, выбирая для себя какую-то там диджитал-профессию, люди ориентируются на то, что смогут работать откуда угодно.
Да-да, но у нас же, давайте так, но у нас же есть, то есть, безусловно, у нас есть кейсы, когда огромное количество наших студентов трудоустраивается в ведущие компании, работая из деревни. Я даже сейчас вам не назову как бы вот название этих деревень, просто ну, не вспомню. Но ключевое, конечно, это доступность университета, ну, доступность интернета, да, как бы. А когда мы говорим про город, когда мы говорим про город-университет, все-таки мы говорим про то, что есть большое количество людей, которые готовы к релокации. Для них, безусловно, одним из важнейших элементов является жилье. Для них, безусловно, важнейшим элементом является работа. И если мы, как бы, если мы уводим, децентрализуем такие центры, да, как бы, как научные центры, да, и образовательные центры, то мы позволяем создавать кластеры, кампусы, которые могут, ну, как бы, в России есть, ну, всегда был опыт с подобными инициативами. И мне кажется, что это, наоборот, будет создавать, как бы, правильную среду, в которой будет и случаться другая культура. То есть очень же важно, что вот эти малые города, они теряют свою идентичность и в целом вымирают. Да? Мы же можем как бы сейчас переосмыслить это и давать некоторую новую культурную идентичность и создавать именно центры, которые будут направлены на развитие тех или иных технологий. И опять же, это же известный факт, что если ты все-таки людей собираешь в одной как бы экосистеме, в одной среде, их эффективность работы повышается. И это как бы и эти кейсы есть и в мире огромное количество примеров, и в России тоже университетские городки были всю жизнь, и так далее. Поэтому вот эти зоны, да, определенные по как бы именно что зона с ну, территориальная, выделенная под научную деятельность, под образовательную деятельность, мне кажется, что это то, что могло бы сейчас решить проблему огромного количества малых городов, которые потеряли как бы свою некоторую идентичность прямо сейчас.
Угу. Ну, а если говорить об изменении образования, ты сказал про то, что вот непонятно выбирают вуз, идут учиться. Многие дети, я бы сказал бы еще, заканчивая школу, они не понимают, кем бы они хотели стать. Они видят пример родителей, что нужно идти в вуз учиться, в институт, в университет, в ПТУ, получить высшее образование, а потом уже определяться, кем ты хочешь стать. Изменится ли с твоей точки зрения, скажем, лет через пять этой ситуации, и будут ли люди, уже заканчивая школу, проходить параллельно какие-то онлайн-курсы? Я действительно, я очень многим знакомым советую, кто говорит, а куда нам детей отправить? Вы спросите, заплатите денег, пускай курсы разные попроходят и посмотрят, а что может быть интересно, откликнется. А потом может вместо вуза идти на работу, попробовать себя в какой-то профессии, получив в 10-11 классе какое-то дополнительное образование на базе курсов и уже учиться, продолжать по выбранной интересной профессии в рамках тех же курсов, онлайн-программах и работать. Вот будет ли сдвиг в эту сторону и когда он может произойти? Или это совсем фантастика?
Ну, наверное, надо начать, как это все случилось. То есть, наверное, в первую очередь нужно поговорить о том, что проблема вот этой получения корочки – это проблема, которую создал сам бизнес. В 90-е годы, особенно с появлением как бы западных компаний, стал вопрос, а как фильтровать людей и как выбрать на работу? И ничего лучше не придумали, как огромное количество бизнесов просто начали брать на работу с высшим образованием, с неважно каким дипломом. То есть это был некоторый как будто бы фильтр на адекватность. Хотя на самом-то деле, ну как бы ситуация и во всем мире, даже в Советском Союзе, например, высшее образование получали только 20% людей. 20% выпускников. Сейчас у нас как бы эти показатели сильно-сильно выше, и ежегодно из 700 тысяч выпускников в России, если не ошибаюсь, по-моему, 450 или 500 даже тысяч поступают в вузы, в каком-то смысле пытаются поступать в вузы и так далее. Это огромное количество людей. И, безусловно, это некоторый стереотип поведения, что закончи любой вуз, получи корочку и будешь человеком. Но это вообще не соответствует действительности. И, как бы, и это, наверное, тот стереотип, с которым сейчас очень сложно бороться. Ну, в смысле, фактически невозможно. У нас нет такой задачи. Наша задача, наверное, как бы как вообще образовательной компании ну, давать возможность некоторым детям, желающим, это то, что сейчас у нас есть такая программа «Закончи школу с востребованной профессией», кому любопытно IT, мы даем возможность пройти курсы. Вот у нас, ну, программа у нас длится, мы выдали 1100 бесплатно выдали 1100 грантов. Огромные деньги, каждый, ну, по сути, каждый грант – это 60 тысяч рублей. И наша идея в том, что, конечно же, прямо сейчас самое правильное – это если тебе уже интересны цифровые технологии, идти работать в IT сразу после школы. Потому что таким образом мы можем очень сильно омолодить отрасль и получить вот этих молодых звезд, которые своей энергией могут просто создавать невероятно крутые продукты. А дальше они все равно пойдут учиться в университет. Ну, потому что после пары лет понимание того, что где тебе интересней, ты все равно пойдешь, ну, как бы, если ты любопытствуешь по-настоящему тем, что ты любишь и знаешь, то, конечно же, это, ну, найдет продолжение в какой-то фундаментальной программе. Но выбор будет другого рода, выбор будет осознанным. Потому что, ну, как бы, и, наверное, очень важно сейчас понять, что, наверное, оптимальная модель для тех, кто не готов учиться, не хочет учиться, не знает, зачем ему учиться и так далее, то ему, конечно, этим людям желательно все-таки сначала пойти поработать где-то. Ну, а если можно получить, как бы, профессию востребованную, ну, в смысле, в IT, и пойти поработать уже, как бы, ну, имея достойную зарплату, то, ну, как бы, почему бы так не поступить? Потому что огромное количество, ведь огромное количество, вот это же не секрет, что существует проблема, что с ведущих математических факультетов уводят молодых ребят на зарплаты в несколько, там, ну, в 1000-1500 долларов со второго-третьего курса уводят ребят программировать. Но это как бы не, но это как бы надо понимать, что а зачем они поступали на эти, ну, как бы, на эти факультеты? Это же как бы не ну, как бы это же тоже не фундаментально. Ну, как бы, ну, хочет человек программировать, ну да, вот у него хорошо с математикой, ну, пожалуйста, пусть программирует. А когда захочет по-настоящему учиться, пусть приходит и учится. Ведь как бы вот эта вот подмена понятия, она, конечно, ну, страшная, потому что есть те дети, кто действительно хочет учиться, им надо идти учиться, все в порядке, как бы, без проблем. Но есть те, кто хочет зарабатывать деньги, но да, надо дать им эту возможность. Но это, конечно же, вопрос просветительский, да, как бы. А вот вы говорите, а что делать, как бы, не знаю, где многие дети не знают, чего они хотят. Ну, конечно, ну, потому что если, как бы, с детьми есть некоторая сложная ситуация. У детей работает только насмотренность. Насмотренность и попытки. То есть, как бы, надо что-то пробовать делать, и там, где зайдет, там, где начнет получаться, ну, дай бог, человек будет развиваться. Со взрослым проще, у него есть некоторый опыт, да, у нас есть программа профориентации, которая позволяет взрослого человека примерно сориентировать, чтобы у него сейчас пошло бы лучше с учетом его некоторого опыта, да, университетского ли, рабочего ли и так далее. Ну, вот. И со взрослым попроще, с детьми только пробовать. И поэтому многим детям, конечно, как бы, ну, и не то что родителям, детям, а это уже не дети все-таки, да, 9, 10, 11 класс – это, ну, далеко не дети. Они сильно взрослее, чем нам кажется, и сильно более осмысленно, чем нам кажется. Им просто надо дать возможность попробовать какую-то профессию. Потому что наши же все профессии очень важны, они построены на кейсовом подходе. То есть мы как бы даем возможность нашим студентам делать реальные проекты. И это важно, потому что это тот кейс, который как бы, ну, именно этого от тебя ожидают на работе, да, когда ты устраиваешься на работу. Ты показываешь, что ты умеешь делать. Ты показываешь, я умею делать раз, два, три, четыре, пять. То есть ты не говоришь о том, что ты как бы, что ты уже закончил какую-то программу обучения. Ты что ты сделал? Вот у нас наша программа обучения в основном все выходят с реальными кейсами, которые можно положить к себе в портфолио и сказать, что я сделал вот это, не знаю, я написал такую-то программу, я сделал такое-то. Я нарисовал сайт, или я написал, там, не знаю, создал дизайн интерьера, или еще что-то, да, то есть программа огромное количество.
Понятно. Я до эфира почитал историю Skillbox, как все это появлялось. Я думаю, нет смысла это обсуждать, хотя история действительно очень интересная, это все написано в интернете. У меня другой вопрос. Мы говорим об обучении, об образовании, о навыках, а если говорить вот о тебе, то начиная все это, фактически небольшой стартап, и сейчас, когда 3000 человек уже работают в холдинге, а каким, не знаю, трем вещам ключевым ты научился за это время, чтобы выделил как такие ключевые компетенции наработанные?
Ну, наверное, первое и самое важное, что я бы выделил, это то, что партнерство – это всегда достаточно сложная история, конструкция, но в партнерстве ты всегда развиваешься очень-очень быстро. И я могу сказать, что вот у нас изначально было достаточно большое количество партнеров. Вообще бизнес мы начинали вдвоем с моим партнером Игорем, с кем мы делали диджитал-агентство до этого. И вообще Skillbox – это был пивот от диджитал-агентства. То есть я просто понял, что в диджитал… Вот агентский рынок, он очень маленький, ну, в смысле по объему. Там вот у меня там изначально была такая моя предпринимательская какая-то цель. Я хотел сначала там выручку в 1 миллиард рублей, да, потом еще какой-то. Потом хотел какую-то оценку и так далее. Вот. Я понимал, что, к сожалению, на агентском бизнесе, в агентском рынке такого не может произойти. И Skillbox – это был пивот от агентства. Вот мы, когда с Игорем это делали, мы сразу, ну, понимали, что как бы оптимально это добирать как бы партнеров, которые могут очень сильно, ну, как бы тебя развивать. Потому что, чтобы двигаться быстро, должна быть очень, ну, как бы разная команда. Люди должны как бы, ну, разбираться в огромном количестве вещей. Ну, давайте перейдем простой пример, там, не знаю. Это привлечение инвестиций. Или даже не привлечение инвестиций, продажа бизнеса. Да? Как сделать так, чтобы бизнес был, условно говоря, любопытен для какой-либо сделки? Какими он должен обладать характеристиками, как он должен выглядеть и вообще кому его упаковывать и продавать? И, конечно, вот, ну, как бы очень важно, что даже, ну, или там, не знаю, с точки зрения управления, да, как бизнес, ну, как бы максимально быстро развивать там без спецэффектов. Вот. И вот мы в какой-то момент мы собрали очень большое количество, у нас было большое партнерство, у нас было 2, 4, у нас было 5 человек, 5 партнеров, которые развивали этот бизнес. Уже это, то есть не сразу это партнерство было сформировано, наверное, окончательно в 2017-18 году. Наверное, в 2017. В 2017 году мы сформировали партнерство, а в 2019 мы уже сделали сделку. Вот это, наверное, важно, да, что вот как бы вот мы собрали партнерство, где были очень разные люди, нам было, ну, как бы, мы были далеко не друзья, но мы четко договорились, что мы хотим сделать, до каких объемов мы хотим добежать и как это должно выглядеть, и что будет результатом нашего партнерства. И вот эти прозрачные, четкие договоренности, они позволили нам очень быстро двигаться и очень уверенно. Еще раз, ничего личного, только бизнес. Вот это, наверное, самое важное, что я сделал, какой вывод я для себя сделал. Потом нас стало больше, потом у нас стало 7 человек, партнеров и так далее. То есть и вот это, наверное, первый вывод, что в партнерстве двигаешься быстрее. Намного сложнее договариваться, потому что все разные, у всех разный характер. Но движение намного более быстрое и осознанное. Это, наверное, первая часть. Вторая часть, что ну, команда – это вещь, как сказать, команда – самое главное. И работа с командой – это, вот, наверное, если говорить, ну, как бы про меня, то вот всегда очень важно чувствовать, что происходит с командой. И, наверное, как бы, ну, тоже уже, я оглядываясь назад, могу там сказать, что Skillbox на текущий момент работает, наверное, это четвертая, по-моему, команда, да, которая собиралась. И это как бы, вот, ну, ты раз за разом ты меняешь, как бы, ну, обновляешь людей. Кто-то растет. Есть ребята, которые работают, по сути, с основания компании, единицы. Но все равно как бы это некоторый процесс, когда ты обновляешь людей, развиваешь людей и даешь им правильную. Вот здесь как раз слово «мотивация», оно уместно, потому что ты должен уметь договариваться с ключевыми людьми в долгую и должен как бы, и это должно случаться. То есть, допустим, ну, не секрет, что и у нас в компании есть опционные программы, но когда мы начинали опционные программы, никто не знал этого слова. Никто не понимал, как это работает, вообще работает ли это. Но очень важно, как бы, чтобы внутри тебя, как у команды, случались вот эти победы. Чтобы команда верила и понимала, что да, эта победа возможна. И, конечно же, победа всегда команды. То есть проигрывает всегда руководитель, а побеждает всегда команда. И, конечно, то, что сейчас есть в Skillbox, это заслуга прежде всего команды. Которая, как бы, команды топ-менеджеров, которые, ну, просто невероятно, это самые сильные люди просто на рынке. Которые прямо сейчас делают самый крутой продукт. Вот. А это, наверное, второй момент, да, что как бы держать очень четко как бы, момент, когда ты там, должен кого-то замотивировать, должен кого-то там, условно говоря, удержать, или кого-то обновить, да, кого-то убрать и так далее. Это всегда, вот, наверное, один из самых для меня важных уроков. Ну и третье. Ну, как сказать, вот Есть два типа руководителей. Есть руководители, которые всегда исходят, условно говоря, из тех ресурсов, которые они имеют, из той команды, не знаю, из того продукта, и как бы двигаются как бы снизу вверх. Да? Есть как бы два подхода: топ-даун и bottom-up. А есть те, кто как бы ставят, как бы, ну, как бы говорят, что, наверное, возможно, что-то большое. И давайте как-то туда добежим. Вот и то, это топ-даун. Да? Как бы, вот я всегда был тем человеком, который как бы всегда двигался сверху вниз, да, потому что, на мой взгляд, в рынке, которого фактически не существует, в этом рынке не существует границ. И ровно то, что ты сможешь пожелать, что ты сможешь как бы допустить внутри себя, некоторый вот этот вот, тот максимум, на который ты себя, ну, как-то себе обозначаешь, до этого максимума ты можешь добежать. Границ не существует. И вот это очень важно, что если ты как бы способен об этом разговаривать, если ты способен как бы сделать так, что команда в это поверит, то команда туда добежит. И вот эта скорость, она обусловлена исключительно вот этим ощущением, да, того, что ты способен как бы вот эту точку поставить. И как бы и способен осмысленно об этом поговорить с людьми, почему это возможно. Потому что ведь, опять же, вот, рынок дополнительного профессионального образования, его вот очень долгое время, его как бы сужали до размеров нашей компании. Долгое время разговор был такой, что рынок ДПО, ну там это там, условно говоря, там не знаю, 5 миллиардов. В тот момент, как бы 2 года назад, когда у нас выручка была там условно 4 миллиарда. И так далее. То есть, ну, и потому что никто на самом деле до конца не понимает, что не надо говорить про рынок ДПО или рынок онлайн-образования. Надо говорить про весь рынок образования. А весь рынок образования в России 1 триллион рублей. И это совершенно другой разговор. Это совершенно другое количество людей вовлеченных. Это совершенно... Ну, то есть, это важно, что как бы мы часто вот этим... Я называю часто рынок и тех очень малодушным, потому что мы как бы не всегда понимаем, что мы зачем-то себя определяем в тех или в ДПО или еще куда-то. Я всем всегда говорю, давайте заговорить про весь рынок. Весь рынок образования. Это 1 триллион рублей, это огромные деньги. Это огромное количество людей, это 800 университетов, это там, сотни колледжей и так далее. Это огромная индустрия, в которой мы все вместе взаимодействуем. Очень важно, чтобы случалось взаимодействие, там, не знаю, тех компаний вузов. Вот мы стали первыми, кто запустил дистанционный бакалавриат совместно с RunHix. Сейчас у нас уже 6 бакалавр-магистрских программ и так далее. Как бы, а всего в холдинге 10. Ну, то есть это, вот, наверное, вот это самое важное, что, ну, когда ты, как бы, очень важно находить, как бы, правильные, наверное, горизонты. Вот. И когда мы сейчас говорим про рынок эдтеха в России, мне кажется, что российский эдтех – это самое передовое, что есть в мире. И мне кажется,
ну,
что...
это безусловно.
И мне кажется, что это не то, что это безусловно, это не безусловно. Просто это обусловлено именно той историей, которая есть у нас. У нас, к сожалению, нет пиетета перед образованием, которое во многом сформировано как бы в мире. То есть все-таки у нас образование 20 лет себя дискредитировало. И сейчас как бы мы как бы создаем новые продукты, новые технологии в образовании как бы без оглядки назад. У нас ровно то же самое происходило в финтехе. Ровно то же самое сейчас будет происходить в медтехе. Ну, там чуть посложнее. Но финтех это показал. У нас не было огромного количества коммерческих банков. Как только они появились, они сразу задраивали рынок. У нас не было огромного количества частных образовательных компаний, как только они появились, они начинают драйвить рынок. И это важно. И то есть, как бы, наши основания позволяют нам очень, ну, как сказать, мне кажется, позитивно смотреть в будущее.
На самом деле, говоря об уровне технологий, об уровне такого развития в России диджитала, у нашего канала есть несколько зрителей, которые в нескольких странах переводят для своих коллег часть эфиров, рассказывая о том, какие космические, по сути, технологии, решения используются в России, потому что у них в Германии, в некоторых других странах это просто кажется фантастикой, они вот изучают это и смотрят. И если говорить про тех, все-таки я считаю, что у нас тоже хороший достаточно задел с точки зрения вот тех технологий и решений, как это развивается. Я хотел еще добавить то, что Дмитрий говорил о сделке. В 2019 году в несколько этапов тогда еще Mail.ru Group, выкупили за 1,6 миллиарда более 60% компании. И именно об этой сделке, да? Речь шла. Еще говорил о четырех изменениях команды. Вот это из-за чего происходило? То есть стало понятно, что прошлая команда не тянет, или в результате сделки приходилось менять топ-менеджмент? И сейчас, как вначале речь шла о том, что происходит объединение компаний, из-за этого вон там даже вопросы задают о каких-то массовых увольнениях, понятно, что это вынужденная мера для объединения вот этих функций в единую систему. Вот, но из-за чего все-таки базово происходят вот эти обновления команды и как?
Ну, вы знаете, это не я придумал эту схему. Есть несколько этапов развития бизнеса. То есть на первый этап – это когда твоя задача как команды нащупать бизнес-модель. И это пиратский корабль. Это люди, там, не знаю, 20-30 человек. Вот я помню, у нас был офис, прекрасный офис на Бауманском. Мы тогда еще сидели вместе агентство и наш образовательный бизнес. И это был пиратский корабль. Это люди, которые ночевали в офисе. Это был постоянно... Это была постоянно не останавливающаяся тусовка людей, которые всегда разговаривают про работу, они постоянно что-то генерируют новое, постоянно бурлят какими-то идеями. И так было примерно года, наверное, полтора, когда мы искали нашу бизнес-модель, когда мы искали именно форматы курсов, когда мы искали правильных преподавателей, когда мы искали себя. И очень важно было... что команда, как бы, потому что что это означает пиратский корабль? Когда вы можете, ну, как бы, вы способны на подвиги. Когда нет системного роста, нет вообще никакой системности, есть способность просто совершать некоторые подвиги. И мы тогда совершали подвиги, потому что мы постоянно менялись. Мы, условно говоря, брали преподавателя из МГУ, понимали, что он совершенно не актуален для рынка, потом брали какого-то фрилансера и вместе с ними делали супер-хит продукт, который продавался на несколько миллионов рублей и так далее. Да? То есть это были подвиги. И дальше, естественным образом, когда компания нащупала определенную бизнес-модель, как бы нам нужно было идти дальше. И нужно было делать бизнес более системным. И надо было как бы расширять команду, брать немного других людей и так далее. И, конечно же, старые люди, ну, не всегда, как бы, ну, то есть те, кто привык, условно, к семейному формату, они просто, ну, не могли уже выжить, как бы, уже вот в следующем этапе, да, когда надо было уже работать, ну, чуть более четко, меньше тусить, да, и так далее. Дальше был следующий этап, когда нам нужно было уже строить, как бы, системный бизнес, когда стал вопрос о том, что нам нужны профессионалы для масштабирования. Это уже когда у компании были десятки миллионов оборотов в месяц. И стал вопрос о том, а как привлечь сильных топов с рынка, которые имеют, как бы, опыт, которые имеют, как бы, некоторое имя. И стал вопрос, как бы, опять же, ну, привлечение этих топов. Конечно, как только топы пришли, старая команда сразу вышла. Ну, очевидно. Дальше случился этап масштабирования, когда мы понимаем, когда уже случилась сделка, мы понимаем, что нам надо еще больше вырасти, нам нужно было еще больше нанимать людей, нам нужно было еще быстрее масштабировать бизнес. Опять же, другие компетенции. Каждый раз это некоторый новый набор компетенций, который, ну, как бы, тебя... обуславливает в твоих действиях и так далее. И чем больше становится бизнес или чем старше он становится, тем, как бы, всегда у тебя определенным образом меняются задачи. И вот задача руководителя, мне кажется, это вот иметь вот эту некоторую чувствительность к моменту, когда это нужно делать. Потому что если ты проспал этот момент, бизнес начинает стагнировать. Если ты проспал этот момент, бизнес там, не знаю, он не меняется и так далее. Вот, поэтому вот это, наверное, самое важное и самое сложное. Я об этом говорил, когда я рассказывал про команду, что именно вот эта чувствительность, когда пришло время изменений. Ведь именно команда определяет бизнес. И очень важно, как бы синхронизировать, как бы, ситуацию в компании и настроение внутри, да, и ощущение от того, что происходит внутри. Потому что, знаете, как я всегда говорю, что, ну, вот... У меня любимая присказка в скиллбоксе следующая, что вот у нас очень часто бывает так, что многие люди не уживаются, потому что очень много изменений. К примеру, ты там, не знаю, полгода строишь какой-то проект, какой-то, не знаю, создаешь какой-то новый продукт, новое решение, которое помогает в развитии бизнеса. А потом случается так, что это решение, ты полгода его делал, оно полгода поработало, а потом надо начинать с нуля, потому что бизнес поменялся. Ну, условно говоря, это часто, ну, там, у нас часто происходило, потому что кратно выросло количество студентов. И то технологическое решение, которое было рассчитано на, там, не знаю, на 1000 студентов, не работает на 10 тысячах. И так далее, да, и этого, это, что, все, что касается, там, не знаю, и производства курса, и IT-платформы, и так далее. И аналитики. Вот у нас, например, там, не знаю, у нас, мне кажется, в компании аналитиков больше, чем разработчиков. Ну, так вот получилось. И потому что нам огромное, нужно огромное количество данных, но никто не понимает, какие на самом деле данные нужны, потому что нет ни у кого эмпирического опыта взаимодействия с, вообще с подобными решениями. И поэтому ты постоянно переизобретаешь. И многие, конечно, ну, не справляются с этим. И вот нужно быть готовым к тому, что не пытаться успеть, да, а часто, вот я тоже привожу такую метафору, что не надо пытаться успеть в поезд, который там называется Skillbox, да, надо... Если ты опаздываешь, возможно, надо остановиться, подумать и взять билет на самолет, да, и как бы и это некоторое другое решение. Вот это, наверное, те моменты, когда ну, приходится как-то, ну, как-то менять команду, конечно.
А не было сожалений, что есть сотрудники, которые проработали, не знаю, там, с самого основания компании и понимая, что не тянут, и сказать, что, извините, ребят, команда – это инструмент, давайте на выход.
Команда это не инструмент, еще раз, это вот все-таки я не
отношусь... Ну, звучит как инструмент.
Я не отношусь к команде как к инструменту, я отношусь к бизнесу, что бизнес невозможен без команды. Просто очень важно, что как бы все-таки мы создаем бизнес, мы создаем продукт. И мы как бы, и, ну, и он, конечно, должен развиваться. И часто действительно наступает момент, когда... Ведь от нас тоже уходят ребята, которые переросли нас, которые там, условно говоря, мы развиваемся иногда медленнее, чем некоторые члены нашей команды. Ну, супер, это значит, что они могут идти на повышение. И сколько у нас людей увели на финансовые институты, ну, это как бы, ну, обнять и плакать называется, потому что мы как будто бы донор для всех наших финансовых организаций. Мы уже в каком-то смысле устали отдавать людей. И, но благо, что сейчас наблюдается обратный тренд, потому что все-таки мы... как бы создаем социально значимый продукт, и для многих это важно. Но как бы действительно не всегда, не все могут работать на большом объеме. Или когда тебе, если раньше ты работал в маленькой команде, у тебя было 10 человек, а теперь у тебя команда 100 человек, это немножко другие компетенции, нужно договариваться к другому. И это тоже ну, не для всех, не у всех это случается, не у всех это получается, но это всегда возможность нормального, открытого, прямого разговора, да, без каких-либо там, условно говоря, как это, надо уметь как бы правильно разговаривать с командой, надо уметь ценить людей за то, что они сделали, и разговаривать вовремя, не затягивать это. Потому что как бы иногда как бы расстаться на, ну, как сказать, в хорошем состоянии, это позволяет потом человеку вернуться. У нас очень много кейсов, когда люди возвращаются в команду, приобретя какой-то там альтернативный опыт и так далее. Поэтому мне кажется, что вот только честность в определенном смысле, она как бы помогает решать такие сложные ситуации.
Угу. Отличные слова для завершения. Спасибо большое за интересный эфир, за рассказ о компании, о подходе к работе с командой. Действительно очень интересно. Спасибо и успехов.
Спасибо, всем нашим...
пока. А всем нашим зрителям напомню, что смотреть нас можно каждый будний день в прямом эфире и в записи на YouTube, Facebook, ВКонтакте, LinkedIn и многих других платформах. Слушать этот выпуск уже завтра в аудиоподкасте, а самые интересные эфиры читать в текстовом формате на отраслевых СМИ. Всем отличного дня и до завтра. Пока. Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Ставьте оценки, пишите комментарии, отмечайте нас в соцсетях. Так вы поможете новым слушателям узнать о подкасте. Более подробная информация о проекте и расписание эфиров на сайте практикадейс.ру.